Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. В Приднестровском регионе острый дефицит валюты. Что спровоцировало кризис, разразившийся в разгар политического противостояния между лидером администрации Евгением Шевчуком и Верховным Советом? Мнение экспертов и жителей левобережья Днестра. И интервью с экс-президентом Республики Молдова Петром Лучинским об отношениях с Россией и ее влиянии в регионе. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Здравствуйте, Саша и дорогие радиослушатели. Вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан заявил, что его встреча с политическим представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым, намеченная на пятницу 11 марта, была отложена по техническим причинам. Георгий Балан заверил, что Кишинев не отказывается от диалога в формате 1+1, передает РИА Новости. И Балан подчеркнул, что направил Виталию Игнатьеву письмо, в котором сообщил, что не сможет присутствовать на этой встрече ввиду загруженности своего графика в пятницу, когда было запланировано и совместное заседание правительства и парламента. Между тем, приднестровская пресса цитирует Виталия Игнатьева, который заявил, что Кишинев де-факто не стремится к восстановлению отношений. Кроме того, Игнатьев подчеркнул, что Кишинев только имитирует возобновление переговоров, которые находятся в тупике уже более 5 месяцев. Министр обороны Анатол Шалару считает, что Молдова является мишенью гибридной войны со стороны Российской Федерации, и эта угроза не отражена в проекте новой стратегии безопасности. Шалару подверг критике и то, что документы не определяют присутствие российских войск в восточных районах Молдовы как угрозу. На территории Молдовы прибывает оккупационная армия, подчеркивает министр обороны. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил в четверг в интервью изданию «Атлантик», что Украина будет подвержена военному доминированию со стороны России, независимо от действий США. Американский президент признал, что Украина расположена в области ключевых интересов России, а не Соединенных Штатов. На вопрос, если бы Путин угрожал пойти против, скажем, Молдовы, и было бы полезно для Путина верить в то, что Обама мог бы разгневаться и поступить иррационально в этой связи, президент США отклонил идею о том, что более жесткая американская политика или участие в военных действиях могут повлиять на принятие решений Россией или Китаем. «Такая идея, — сказал Барак Обама, цитирую, — противоречит всему 50-летнему опыту». Конец цитаты. «Способы сдерживания есть, — считает глава Белого дома, — но заранее нужна полная ясность относительно того, ради чего стоит воевать, а ради чего не стоит. Если кто-то в Вашингтоне стал бы утверждать, что мы могли бы подумать о том, чтобы воевать с Россией из-за Крыма или Восточной Украины, то им следует высказаться, причем предельно ясно», — заявил президент Соединенных Штатов Америки.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В Приднестровье очевиден острый дефицит валюты. Американский доллар практически невозможно купить в банках или в обменных пунктах. Это негативно сказывается прежде всего на импортерах, а также на экспортирующих компаниях, которым валюта необходима для приобретения сырья за рубежом. Свободная Европа попыталась узнать, что думают о дефиците валюты рядовые жители региона и чем это чревато для них.
Мы ничего не думаем, потому что у нас нет таких денег. Мы не меняем деньги. У нас одни приднестровские.
Мы простые люди, поэтому мы даже и не думаем о долларах. У нас то, что зарплату получили, то и потратили. Мы живем, как можем.
Работы нигде нету, не устроиться ничего.
Уехать. Мы думали об этом и даже в ближайшее время, наверное, думаем так и сделать, потому что уже нету сил здесь дальше оставаться, что-то делать.
У меня кредитка, я не могу снять в долларовом эквиваленте. Все время надо заказывать, а меня это не устраивает. Раньше можно было снять, в кассе пошел уже и снял сразу. Сейчас же это невозможно.
Потому
что так наше правительство работает. Это люди не виноваты, это они. А что делать? Они должны работать нормально. Чтобы было в пользу людей, а не в пользу только себе в карман. Я так считаю. Люди простые не виноваты. Только что кто на правительство, а эти. Конечно, такие, как я, как вы, мы страдаем.
Слышал, что нет долларов, чтобы купить. Вот. Ну, проблема, я не скажу, что это проблема сейчас пока такая глобальная, серьезная. Ну, пока она только в таком зародыше, можно сказать. Но если так все пойдет и дальше, то потом будет серьезно. То, что цена за доллар будет не как сейчас, там, 11-15, курс начнет расти. То есть, ну, как вот сейчас в России, например, 71 рубль за доллар, так и у нас может быть аналогичная ситуация. Люди станут беднее, если у нас доллар начнет расти. И так ситуация сложная, и станет еще сложнее.
А зачем нам нужна валюта? Мы в ПМР живем, и у нас свои рубли. Вот так мы должны жить и работать. В том числе и Россия так должна. А надо вам 5 долларов за границу поехать? Вот придете в банк, возьмете и поедете. Банки нет, значит, не надо.
Нехватка долларов, ажиотаж такой, что постоянно обменные валюты заходят, спрашивают, есть доллар или нету. Постоянно говорят нет, и даже бывает и улыбаются в лицо. Хотя, я так предполагаю, мое мнение, что все-таки есть доллары, но почему-то они не хотят менять. Это все-таки создается искусственно.
Связано с тем, что люди паникуют. Слух пошел то, что сейчас будут поднимать рубль приднестровский, будут скидывать на 20 рублей. Пошел такой слух. Люди паникуют и покупают валюту. Вот и все. А на самом деле такого не будет.
Можно сказать, что это плохо, потому что, например, когда выезжаешь за границу, в ту же самую Украину, там и вещи, и товары дешевле, и просто невозможно купить долларов, чтобы поменять. И для нас это неудобно, невыгодно.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Что спровоцировало кризис, разразившийся в разгар политического противостояния между главой администрации Евгением Шевчуком и Верховным Советом? И что говорят эксперты о последствиях валютного дефицита для экономики региона? Получить ответ на эти вопросы попыталась Лина Грыу, рассказывает Юлия Михайлова.
После глубокого экономического кризиса Приднестровье испытывает сейчас острую нехватку иностранной валюты, в особенности долларов. Дефицит валюты негативно сказывается как на импортерах, так и на крупных производителях региона, которые работают на довальческом сырье. Население практически не может купить валюту на черном рынке. Доллар и евро значительно дороже курса обменных пунктов, которым продавать нечего. Администрация региона не скрывает, что курс приднестровского рубля удерживается искусственно во избежание резкого обнищания населения. В условиях, когда и в Украине, и на правом берегу Днестра национальные валюты сильно обесценились за последний год, продукты в Приднестровье подорожали, а люди стали ездить в Украину или правобережную Молдову за покупками. Всего лишь за 6 месяцев, с 1 октября 2015 по 1 марта 2016, валютные резервы Приднестровья сократились почти на 2/3, с 34 миллионов до 12 миллионов долларов. Только в феврале валютные резервы уменьшились примерно на 6,5 миллионов долларов, по официальным данным Тираспольской администрации. Глава Приднестровского центробанка Эдуард Косовский заявил на совещании с Евгением Шевчуком, что в Приднестровье все больше и больше ощущается недостаток предложения валюты, и это связано, по его мнению, со значительным сокращением экспорта приднестровских товаров и снижением цен на электричество, поставляемого в правобережную Молдову. Стоит отметить, что дефицит валюты постепенно усугубляется на протяжении вот уже полугода, а новая цена на электроэнергию вступит в силу только 1 апреля. После встречи с главой Центробанка Евгений Шевчук распорядился принять меры по стабилизации ситуации на валютном рынке. Центробанк обязан проводить торги по продаже валюты коммерческим банкам только раз в неделю. Прежде такие аукционы проводились ежедневно. Участники валютного аукциона смогут приобретать валюту для оплаты текущих операций только при положительном заключении межведомственной комиссии, в состав которой войдут представители ряда ведомств Приднестровья, экономического развития, Таможенного комитета, здравоохранения, службы безопасности и Центробанка. Верховному Совету также предложено было направить в комиссию своего представителя. Вот что говорит о ситуации Дмитрий Болтрушко, ответственный за экономическое развитие региона.
В первую очередь мы удовлетворить спрос всех желающих купить валюту в настоящее время не представляется возможным. И именно поэтому президент своим указом фактически ввел новый механизм продажи валютной выручки, некоторые элементы в соответствии с которыми межведомственной комиссией будет выдаваться заключение о приоритетности тех или иных поставок.
Дмитрий Болтрушко сказал также, что по итогам прошлого года экспорт составил 611 миллионов долларов, из них 227 миллионов, или почти 40% всей валютной выручки, поступило от продажи электроэнергии на правый берег Днестра. Новый контракт на поставку электроэнергии, пусть и по цене на 28% ниже, все равно для Приднестровья является спасательным кругом. Если бы контракт не удалось заключить, это стало бы катастрофой для Приднестровья, говорит Болтрушко.
Данное снижение является объективным, потому что в начале 2016 года Украина решила возобновить поставки электроэнергии в Республику Молдова и в Республику Беларусь. Белорусы, насколько нам известно, отказали Украине в поставках. Соответственно, Украина очень хотела зайти на рынок Молдовы и предлагала достаточно низкие цены.
В результате, считает Болтрушко, из-за снижения цены на электроэнергию бюджет Приднестровья недополучит 65-70 миллионов долларов, что окажет еще более серьезное влияние на наличие валюты в регионе. В социальных сетях люди уже жалуются, что не могут осуществить зарубежные переводы со своих банковских счетов, а когда получают деньги из-за рубежа, банки выдают им не валюту, а эквивалент в приднестровских рублях. Другие пользователи сетей говорят, что на черном рынке доллар, курс которого официально удерживается на уровне 11 рублей, вырос до 12,5 рублей. Депутат Верховного Совета Андрей Сафонов говорит, что единственный выход из кризиса – это отставка Евгения Шевчука. По словам Сафонова, указ о мерах по стабилизации валютного рынка больно ударит по бизнесу, который не сможет выполнить контракты по экспорту, а многие считают, что Шевчук пытается устранить своих оппонентов в условиях, когда за его возможным соперником на предстоящих выборах главы региона стоят бизнесмены и холдинг «Шериф», пишет Андрей Сафонов на своей странице в Фейсбуке.
О валютном дефиците и его последствиях для приднестровской экономики Лина Грыу беседует с экономистом из Тирасполя Сергеем Мельниченко.
Я могу сказать, что это затруднит внешнеэкономическую деятельность даже не столько тем, кто занимается, хотя им тоже, импортом сюда, но и для предприятий, которые за валюту, именно за американский доллар или евро, приобретают сырье для производственных нужд. Вот больше всего это кого коснется. Это негативно коснется на выполнение договорных обязательств, на потери репутации. Это может привести к потере рынка сбыта, невыполнению контрактных обязательств. А это в мире бизнеса это самый важный фактор. И должен сказать, что население тут вообще как бы на задворках, потому что приобрести доллары это практически невозможно. Если раньше выдавали по 300 долларов на руки, и с утра еще можно было приобрести в обменных пунктах, то теперь нет. ПРБ даже не дает на валютные интервенции подведомственным банкам, в частности Сбербанк. Это еще во многом связано с тем, что много валюты вывозится физическими лицами за пределы Приднестровья. Для организации так называемого появился в Приднестровье новый термин – это продовольственный шопинг. Это выезд в близлежащие населенные пункты Украины для приобретения продуктов питания, которые из-за девальвации гривны и лея значительно ниже цены, чем внутренние цены в Приднестровье. И большую еще как бы негативную роль сыграли высокие таможенные заградительные пошлины, которые были установлены в прошлом году для импортных товаров с целью поддержки отечественного производителя.
Скажите, пожалуйста, по-вашему, сколько правды есть в, ну, назовем их спекуляциями, тех, кто говорит, что то, что происходит, это может быть одним из эффектов какой-то политической борьбы, которая идет в Приднестровье в перспективе президентских выборов?
Ну, однозначных как бы выводов на этот счет я сделать не могу. Я не думаю, что глаза тех, кто участвует в политической деятельности или в политической борьбе, настолько закрыты, чтобы чтобы вредить, чтобы использовать экономические рычаги и социальную сферу во внутриполитической борьбе. Те, кто это, даже если это делают, я бы назвал их политическими самоубийцами, да, они могут выиграть битву, но проиграть сражение на будущее, то есть остаться на пепелище, если так образно говорить. Не вижу я оснований, все-таки здесь больше играет роль объективные экономические законы, но никак не как факторы внутриполитической борьбы.
Мнение экономического аналитика Сергея Мельниченко из Тирасполя.
В эфире «Радио Свободная Европа».
«Радио Свобода» инициировала новый проект под названием «Россия и я». Серия интервью с 12 бывшими руководителями постсоветских государств, которые рассказывают о своем отношении к России и ее политике. Интервью записаны в течение полугода корреспондентом белорусской редакции «Свободной Европы» Анной Соус. Первым из 12 интервью, которые прозвучат в нашей передаче, с экс-президентом Молдовы Петром Лучинским. Через несколько лет после распада Советского Союза бывший член Политбюро ЦК КПСС Петр Лучинский стал вторым президентом Молдовы. Он занимал этот пост с 1996 по 2001 год. Именно Лучинский инициировал отделение Молдовы от СНГ и поворот в сторону Европы. Сейчас в силу политической неопределенности в своей стране Лучинский утверждает, что разумнее всего в равной мере уважительно относиться и к России, и к Европе. По словам 76-летнего экс-президента, тесные связи с Москвой предотвратили множество бедствий в Молдове, в том числе Новый год в неотапливаемых квартирах. Эта беседа была записана в мае 2015 года.
Какая на ваша Россия? Можете назвать три имени российских политиков, известных людей, которые представляют вашу Россию?
Я работал ведь в России в общей сложности около 12 лет. До этого я начинал свою жизнь в комсомоле, поэтому месяцами мы там бывали на конференциях, на встречах. Так что один раз в споре с генералом Лебедем, я когда, значит, ну, по Приднестровье, знаете, тогда я говорю, подожди, у меня перед Россией не меньше заслуг, чем у тебя. И на что он согласился. Поэтому Россия, ведь мы были вместе в одном государстве, но куда бы мы ни выезжали, все время мы представляли как бы Россию. Я назову вот имени, допустим, Ельцин Борис Николаевич. Я с ним познакомился, когда он в Свердловске работал. И так получилось, что мы так контакт нашли общий, и это продолжалось до конца жизни. И должен сказать, что он олицетворял Россию и был удивительным человеком в том плане, что смог, он был очень авторитарным, преобразил себя в условиях новой России, стал демократом. И мы, это вы спросите у других президентов, мы с Ельциным находили всегда общий язык в тех моментах, которые было необходимо принимать какую-то позицию. Второе имя – это Примаков. Мы с молодых лет еще знакомы и долгое время так были близки и семьями. И третий из близких таких я мог бы назвать, допустим, Тягачева Леонид Васильевич, бывший президент Олимпийского комитета.
И Борис Ельцин, и Евгений Примаков вот тут на фотографиях у вас на почетном месте. А если сказать про отрицательный символ России, вот могли бы назвать три имени, вот кто Россию представляет в негативном смысле?
Ну, знаете, их хоть тоже много, к сожалению. Я, может быть, так, чтобы не идти по именам, я просто скажу, что в последнее время в России завелись люди, которые сторонники, разговаривали с остальным миром, и прежде всего, конечно, мы ощущаем вот бывшие Советские Республики, как бы с позиции силы, с позиции высшего, так сказать, старшего брата и так далее. Не буду называть имени, потому что они сейчас в политике.
И они тоже на вашей стенке.
Нет, здесь их нету. Это люди, которые считают, что надо быть сильным, потому что только сильных признают, и без этого. Но силы, имея в виду, прежде всего, как бы военную силу, давление, так сказать, потому что есть сила экономическая. А таких я, к сожалению, говорю, потому что я некоторых из них знаю достаточно хорошо.
Не хотите назвать именно?
Не буду называть, так, потому что это не приятно, пусть они сами разбираются, так сказать, между собой.
Вот когда-то российская газета «Коммерсант» назвала вас одним из самых пророссийских политиков после, наверное, Александра Лукашенко и Мамали Рахмона. Хотя ваш первый визит, вот как президента, был Вот в отличие от Лукашенко, который после каждых выборов первый визит всегда делал в Москву, вы поехали в Украину, вы поехали в Румынию, а третий визит только был в Россию.
Нет, я за то, чтобы, если по России говорить, я за то, чтобы с Россией были самые тесные связи и самые близкие связи. И надо заметить, что всегда со дня основания вот новой Молдовы сейчас самостоятельной, всегда в парламенте, во всех партиях, в том числе в партиях, которые за объединение с Румынией и так далее, они всегда подчеркивали. Мы имеем вопросы с СНГ, что эта организация, они, так сказать, ну, она есть, если позволяет встречаться, уже хорошо. Но она не действующая и неэффективна. Но с Россией мы хотим иметь добрые отношения.
А вот это определение Коммерсанта, что вы пророссийский политик, вы согласны с ним?
Это самое интересное, что это как с Рокоссовским, знаете, говорит, его поляки считали русским, а русские считали поляком, да, и так и у меня. И сейчас... значит, люди более с этим, с национальным таким окраской больше, так сказать, считают меня промосковским, так сказать, прорусский. Нет, я промолдавский, я прорусский, я проевропейский, так сказать. Я за то, чтобы Молдова имела очень широкие связи с, ну, прежде всего, конечно, с соседями и с миром, в рамках тех возможностей, которые она обладает.
Молдова, я бы сказала, среди, если сравнить с Грузией и с Украиной, ближе всех к Европе на сегодняшний момент. Да. И вот этот шаг, этот путь к Европе, он не стоил Молдове так дорого, как сейчас обходится Украине. И если посмотреть на вот первого президента Мирчиснегора, на вас, на Владимира Воронина, вы все когда-то были в коммунистической партии. И при вас проводились экономические реформы, при вас был выбран европейский путь развития для Молдовы. Вот это такая специфика вашей страны, что бывшие, не бывшие коммунисты, желая, не желая, ведут страну в Европу.
Объективно. Ну, мы все в Европе. Я говорил с россиянами, и с Владимиром Владимировичем Путиным, говорю, слушай, а где была Россия все время? 18-19 век, где была? В Европе. Не говоря уже о Петре Первом, когда был на Валдае, нам дали исследования социологические. Кто больше всего отвечал чаянам русского народа? Так вот, нынешний руководитель 12%, Ленин 10%, Сталин 9%, а Петр Первый 33%. Поэтому вся история, не говоря уже о истории культуры, литературы и так далее. Поэтому мы оказались в Европе, географически мы всегда там. Но сейчас мы оказались, хорошо, как поступить в Молдове? Вот вы президент. Значит, кто отрицает, что Европа – это все-таки колыбель культуры, экономики, цивилизации и так далее? Скажите, ну в чем, как я могу поступить по-другому по отношению к своему народу, не стремиться стать полноправным членом, так сказать, этой семьи. Стали открываться двери в Европе, начиная во всем. И молодежи, значит, тем более сейчас, когда Молдова имеет свободные визы, за один год 700 тысяч человек воспользовались этим. Это что плохо? Мы же цивилизованные люди. Или что? Я знаю много сторонников. Возвращаться в 15 век. Только сила, надо, так сказать, человек давить, надо, чтобы нас боялись. Ну скажите, ну это что, политика? Мы не размещаем никакие военные базы на нашей территории. Ну, кроме российских войск, которые в Приднестровье, вы знаете. Какая проблема? Почему мы должны вызывать у России, ну, какое-то подозрение? Но это подозрение, когда усиливается, так сказать, тем, что вот вы вступаете туда, и нам говорят, или вы туда, или сюда.
Скажите, пожалуйста, вот вы были президентом небольшой страны, но не самой богатой страны, по которой проходит российский газопровод. И очень большая экономическая зависимость в свое время от России была. Россия очень большая страна, с военной мощью, с рычагами влияния. Так про это, конечно, вслух не скажешь, но вот вам было когда-нибудь страшно за себя, за судьбу своей страны, маленькой Молдовой, вот по сравнению с такой большой Россией?
Нет, никогда. Нет, у нас не доходило, так сказать. Мы, по крайней мере, сколько я работал, я должен вам сказать, я находил общий язык с Россией при всех проблемах. Так сказать, мы всегда обсуждали. Для этого есть язык, для этого есть политика. Это чтобы и у народа молдавского никогда не было вот это, значит, что-то страшное. Но, слава Богу, мы с Россией, так сказать, жили вместе веками, так сказать, что должно быть. Это что? Ну, тогда война. Война, если война начнется, так сказать, она будет самая страшная война. Может быть, как сказать, будет Третья мировая война, но не будет четвертой. что о чем речь. Нет, нет, этого нет.
После Крыма много прогнозов таких малоприятных делается. И аналитики задают вопрос, кто следующий. Кто-то Беларусь называет, кто-то там страны Балтии, кто-то Молдову. Молдова может быть следующей, вот этот нерешенный конфликт в Приднестровье?
Я не скажу.
Может горячей точкой стать?
Я не скажу, что в головах отдельных политиков в России это есть. Но я исключаю, чтобы это была политика официальной России.
Скажите, пожалуйста, вот во времена вашего президентства какой был самый тяжелый, самый сложный, самый плохой день в отношениях с Россией?
Ну, назвать так один день.
Ну, один эпизод какой-то.
Но могу назвать и день. Вот я избран, а еще не вступил в должность. 30 декабря Молдова-Газ получает телеграмму из «Газпрома». Отключаем газ за неуплату. Тогда плохо платили, надо прямо сказать. И я, благодаря тому, что, вот как вы говорите, чем отличается, так сказать, да, мы, я нашел Черномырдина, с которым мы были, мы вместе работали в ЦК тогда, когда-то. Да, знали друг друга. Я говорю, слушай, такая ситуация, ну, под Новый год, ну, разберемся тогда, когда-то. Да, он говорит, хорошо, что ты мне позвонил, потому что тут как раз «Газпром» у меня сейчас. Ну, вы можете себе представить, на Новый год отключается газ. Был другой случай, когда такая же история была с Борисом Николаевичем. Караулов у меня брал интервью, как раз в это время позвонил Борис Николаевич. Потому что я его искал, он перезвонил. Это проблема двух минут, если не сказать одной минуты. А счастливый был в 99-м году в Стамбуле, был саммит ОБСЕ. И тогда Россия в заключительном акте записала, что вывести военное вооружение с Приднестровья в течение 3 лет, в 99-м году. Половина вывезли, половина еще осталась. Около 1000 там военнослужащих России до сих пор охраняет эти склады. Ну скажите, нормально это? С Приднестровьем, ведь со дня образования республики, даже большая часть Приднестровья была в составе Молдавской Советской Социалистической Республики тогда. И вот эта полоска, как самостоятельная, ну, вы поймите, ну, нонсенс в нынешнее время, так сказать. Мы же ни войной не идем, мы исключаем это полностью. Ну, это же это какая-то одержимость тупая, извините, так сказать. Вот зачем это, когда по статусу, пожалуйста, любой статус. Мы его и обговаривали в одно время, так сказать. Но вот снова возвращаемся, и это непонятно никому, тем более мне непонятно. Почему некоторые силы в России поддерживают этот сепаратизм? Когда такое государство, как Россия, считает, что вот у нас в Молдове есть поддерживающие нас, допустим, на юге, Гагаузия, Приднестровье, и вот этим самым они будут давить на Кишинев, чтобы те имели, так сказать, позицию, значит, удобную для России. Хотя я не знаю, какую позицию еще должна занимать Молдова, чтобы считать, что это неудобно. Но это неверно, потому что весь молдавский народ не антирусский. Поддержка это вызывает всегда недоумение, вызывает всегда, ну даже с этим эмбарго. Из Гагаузии можно, а из другого района, где может быть лучше вино, нельзя. Ну это смешные вещи, вы понимаете? Я не знаю, хочется верить, потому что нет никакого смысла ни для России, ни для Украины, тем более для мира. Россия очень страдает от этого, ну, очень много людей, а тем более Украина. В Украине нам, мне, например, очень больно, что происходит, потому что расшатывается эта страна, вы понимаете, так сказать, там очаг. Ну хорошо, ну у нас есть тоже какие-то зоны, которые вот пророссийские, так что везде поддерживать только их. А Украина слишком, это вся история, это менталитет. Невозможно это тянуть дальше, потому что и так вот это напряжение, это значит уже до ненависти, так сказать, доходит. Поэтому я надеюсь только из-за того, что нет другого пути. Но надо приложить какие-то усилия. Мне кажется, что вот там есть, допустим, там, ну, есть 20 тысяч человек активных, да, которые хотят, вот, чтобы Луганск и Донецк был в составе России и тому подобное. Но вы посмотрите, какие они проблемы создают. Даже если они 2 миллиона, посмотрите, какие они проблемы создают для 140 миллионов российских. Потому что пошли эти санкции и так далее, и так далее. Поговорите с любым. Ценные, другие, третьи страдают. Так что ради этого значит, что ли, идти-то на поводу только поддерживать этих людей, а что с этими 140 миллионами? Поэтому мне кажется, что надо более глубоко думать о перспективе и прекратить это.
Экс-президент Республики Молдова Петр Лучинский в беседе с корреспондентом Белорусской службы Свободной Европы Анной Соус. Видеоинтервью проекта «Моя Россия» можно посмотреть на русской версии нашего сайта europalibera.org. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».